Радио «Свобода. Экономическая среда». У микрофона Сергей Сининский. Здравствуйте. Рубль за пределами равновесия. Теперь же ему предстоит приближаться к баррелю. Мировые цены на нефть после очередного резкого спада упали на этой неделе до 7-месячных минимумов. За ним, хотя и в меньшей степени, последовал и курс рубля, достигнув уровней, невиданных с начала февраля, ниже 60 рублей за доллар. К концу недели и нефть, и рубль отыграли некоторую часть потерь, однако по-прежнему остаются на многомесячных минимумах. Но что если нефть, как предполагают многие аналитики, продолжит дешеветь и далее, в ближайшие месяцы? Как новое снижение нефтяных цен может отразиться и на курсе рубля до конца года, и на темпах инфляции? Своими соображениями на этот счет поделились с нами эксперты в Москве. Итак, баррель эталонного сорта нефти Brent, к цене которой привязана и цена российской экспортной нефти Urals, только за три первых дня минувшей недели подешевел сразу на 7%, и впервые с ноября прошлого года его цена опустилась ниже 45 долларов за баррель, то есть уровней, предшествовавших нынешнему соглашению стран ОПЕК и не ОПЕК о временном сокращении добычи нефти. В целом же, только за два последних месяца Brent подешевела аж на 21%. Сравним с динамикой курса рубля к доллару. Минус 5% в начале этой недели и минус 8% за период с середины апреля. В целом же с начала года нефть подешевела на 20%, тогда как рубль по состоянию на 23 июня фактически остается на уровнях первых дней января. И хотя цена нефти по-прежнему остается главным курсообразующим фактором для российского рубля, столь разная их динамика в последние месяцы объяснялась и сокращением оттока из страны капитала и притоком на российский рынок капитала зарубежных инвесторов, стремившихся и стремящихся заработать на высоких, гораздо выше, чем в других развивающихся странах, не говоря уже о западных, процентных ставках, сохраняющихся в России. Однако в середине июня эта разница в ставках заметно, с точки зрения рынка, сократилась. Федеральная резервная система, Центральный банк Соединенных Штатов, повысила свою ключевую ставку, тогда как Центральный банк России, наоборот, свою ключевую ставку снизил уже в третий раз в этом году. Да, разница в ставках остается пока весьма существенной, однако, как выразился один из наших собеседников, вектор, безусловно, задан. Ведь решения обоих регуляторов неизбежно ведут к некоторому ослаблению притока спекулятивного капитала из-за рубежа на российский финансовый рынок. Рост ставок в США повышает привлекательность вложений в американские активы, а значит, к росту спроса на доллар. Тогда как снижение ставок в России, привлекательность инвестиций в российские ценные бумаги, в первую очередь здесь в государственные облигации, наоборот снижает, что, соответственно, сокращает спрос на рубль, особенно по мере того, как разница в процентных ставках будет уменьшаться и далее. И вот на таком фоне происходит новое падение цен на нефть. В этих условиях видится ли вам некие основания для снижения своих же текущих прогнозов по курсу рубля к доллару на конец года? Наш первый собеседник в Москве – главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Пока то, что мы наблюдаем на рынке, это просто движение, которое произошло за неделю. Оно вообще мало влияет на долгосрочный фундаментальный тренд, пока, на мой взгляд. Потому что значительная часть этого движения является реакцией на растущие геополитические риски после такой военной эскалации в Сирии. И реакции на расширение санкций. Потому что в первые месяцы этого года была эйфория, что санкции будут сняты. Сейчас, так сказать, мы видим, что этот сценарий, он не подтверждается. Я хочу напомнить, что вообще цены на нефть, они уже снижаются не первую неделю, и вот до последних дней валютный рынок в России совершенно игнорировал динамику нисходящую цен на нефть. Поэтому здесь очевидно, что нефть не является главным объяснением того, что на рынке происходит. С фундаментальной точки зрения у нас равновесное значение курса в этом году 60-65 рублей к доллару. Я, в принципе, так ориентируюсь, что мы можем к этому уровню вернуться, но, собственно, вот сегодня рынок на этих значениях к концу года. Но во втором полугодии, я думаю, что мы вполне еще можем увидеть возврат курса на уровень там 56-57 рублей к доллару. То есть сейчас просто рынок вернулся к равновесному курсу. На конец года у меня прогноз 58, но, возможно, я буду двигать ближе к 60, потому что равновесное значение, оно 60-65 на этот год.
Макроаналитик австрийского банка Райффайзен Станислав Мурашов.
Мы оснований для пересмотра прогноза сейчас не видим. У нас на конец 2017 года предполагается, что рубль будет в районе 60 рублей за доллар. Мы считаем, что ситуация с дифференциалом там ставок, она изменилась отчасти негативно, но не столь значительно для рубля. В принципе, снижение ключевой ставки Банка России, оно закладывалось в цены финансовых инструментов. И, в принципе, рынки ожидают дальнейшего смягчения политики российского регулятора. Значит, наш прогноз при всем при этом предполагает, что курс рубля будет в районе 60 рублей за доллар при нефти выше 50 долларов на конец года. Но пока мы не видим оснований для пересмотра этого прогноза и считаем, что он адекватен существующим тенденциям.
Напомним, 60 рублей за доллар – это примерно нынешний уровень обменного курса, тогда как нефть стоит сегодня чуть более 45 долларов за баррель. Но предположим все же вариант, что и цена нефти может в ближайшие месяцы снизиться еще больше, что вполне возможно, и, соответственно, курс российской валюты окажется существенно ниже 60 рублей за доллар. Как очередная его девальвация может отразиться в этом случае на инфляции в России? Ведь то резкое замедление ее темпов, которое отмечалось в первые месяцы нынешнего года и которая теперь прекратилась, в огромной степени объяснялась именно укреплением рубля, а оно, в свою очередь, в значительной степени притоком зарубежного капитала из-за разницы в процентных ставках в России и за рубежом. Теперь же эти обстоятельства меняются. Вспомним также, что доля импорта в общем розничном товарообороте в России составляет ныне около 40%. Поэтому если допустить снижение курса рубля, скажем, до 65-67 за доллар, сколь заметно это может отразиться, по вашим представлениям, на темпах годовой инфляции, которая сейчас, по оценкам Центрального банка, выросла с 4,1% в мае до 4,2%. Наталья Орлова, Альфа-Банк.
У нас есть только исторические данные, как работает эффект переноса. Эти исторические данные, они считались в условиях фиксированного валютного курса. То, что мы видели исторически, девальвация 10%, она дает где-то 20% эффект переноса на цены. То есть это означает, что если с уровня 57, допустим, который мы видели в первом полугодии, курс двинется на значение где-то близкое к 67, то эффект переноса он может там доходить до 3% пунктов. Но здесь, ну, во-первых, не факт, что мы такой масштаб девальвации увидим. То есть для этого нужно, чтобы во втором полугодии значение было 67, не точечно, а все второе полугодие. Это, так сказать, слишком сильный сценарий. Поэтому я думаю, что в реальности, если какой-то вот эффект переноса там считать реалистичным, ну, это может быть порядка 1% пункта. Но, еще раз повторюсь, мы сейчас находимся в плавающем курсе, а тогда находились в фиксированном. И мы, строго говоря, не знаем, как сейчас экономика будет реагировать. Вполне возможно, что эффект переноса будет гораздо слабее. Поэтому я, честно говоря, пока не драматизировала бы эффект воздействия курса на годовую инфляцию.
Станислав Мурашов, Банк Райффайзен.
По нашей модели такое ослабление рубля должно отразиться достаточно ощутимо при текущих низких уровнях. То есть мы предполагаем, что при таких уровнях инфляция может составить где-то 4,5-5% на конец года. Однако важным фактором, сдерживающим более активный рост цен, является фактор слабости потребительского спроса. То есть люди уже переключились и достаточно длинное время экономят на товарах, которые они покупают, и поэтому потенциала для активного разгона цен сейчас нет. То есть это не та же самая ситуация, как в начале 2015 года, когда шок, в общем-то, явился, ну, достаточно неожиданным для потребителей. Сейчас рецессия уже длится более 2 лет, и поэтому фактор дезинфляции, который сопровождается снижением потребительских расходов, он достаточно существенно тянет инфляцию вниз и будет ограничивать какие-то негативные влияния возможного ослабления рубля на рост цен.
Даже относительно умеренное для российских, конечно, условий ослабление рубля в пределах, скажем, 10-15%, если иметь в виду этот вариант, существенно поддержит российских экспортеров, но одновременно удорожит тот самый инвестиционный импорт, то есть закупки сырья и оборудования компаниями и предприятиями для собственного производства, рост которого стал одним из заметных факторов общего роста экономики России в первом полугодии. В первом квартале, по оценкам Росстата, он составил 0,5% к уровню января-марта прошлого года, а по итогам первых 5 месяцев Министерство экономического развития оценила его уже в 1,3%, а в мае аж в 3,1%. По вашим представлениям, если допустить вариант очередной девальвации рубля на те же 10-15%, сколь существенно она отразится на общих темпах экономического роста? Наталья Орлова.
У нас в 2014-2015 годах была очень существенная девальвация, фактически 30% в реальном выражении, и в номинальном выражении порядка 50%. И, безусловно, у нас было же поддержать экономической активности, но мы знаем, что за 2 года экономика сжалась всего на 3%. То есть если ослабление курса, это просто будет не волатильность, а какая-то начало тенденции, и у рынка будет понимание, что там по 67 мы пойдем на 80, и опять начнутся вот такие страхи. Возможно, что это может там стоить, может быть, там 0,3-0,5 процентных пункта для экономического роста. Ну, то есть, грубо говоря, с точки зрения моих прогнозов, у меня сейчас по-прежнему прогноз, я его не пересматривал, 0,8% экономического роста на этот год, но это просто значит, что я не буду пересматривать этот прогноз вверх, потому что по итогам мая вышла цифра экономического роста 3%, по апрелю был пересмотр наверх 1,7%. То есть есть течение, что экономика последние месяцы набрала обороты в росте. Поэтому просто, скорее всего, это значит, что мы останемся на уровне темпов роста там, от 1 до 1,5% по итогам года, может быть, чуть ниже 1.
Станислав Мурашов.
В целом, повышение рублевой цены нефти, в том числе вызванное, например, ослаблением рубля, вот таким, какое вы назвали, в принципе, оно позитивно в целом для экономического роста, поскольку экспорт отреагирует на это гораздо сильнее, ну, рост экспортных доходов отреагирует гораздо сильнее, чем, например, снижение каких-то других компонентов, таких как потребление инвестиций, поскольку эти вещи будут реагировать с лагом, во-первых, а во-вторых, в потреблении и в инвестициях очень велика доля вот таких факторов, которые не в полной мере связаны вот с динамикой курса рубля. Например, потребительские расходы очень сильно просели, в том числе в этом году, в результате того, что социальные трансферты, скажем так, их рост был достаточно консервативным. Если бы они выросли более значительно, то даже если бы курс рубля ослабился более сильно, это все равно на потреблении не отразилось бы негативно.
А на инвестициях?
Что касается инвестиций, то большая часть инвестиций финансируется за счет бюджета или госкомпаний, поэтому во многом основная доля инвестиционных расходов инертна к колебаниям курса рубля, поскольку, скажем так, эти инвестиционные программы, они предусмотрены изначально компаниями или бюджетом, хотя, конечно, пострадает инвестиционный импорт у компаний, которые его делают, исходя из экономических реалий. Но поскольку вообще доля государства в экономике очень велика, то есть порядка 70% в российской экономике, поэтому, соответственно, здесь во многом на инвестиции именно будет влиять фактор политики инвестиционной государства и госкомпаний.
Давайте поясним на каких-то примерах, о чем идет речь, когда вы говорите о бюджетных инвестициях. В экономике.
В первую очередь идет речь о каких-то крупных инвестиционных проектах, для примера, строительство моста Крым или Сила Сибири, например, или там строительство магистральных дорог, железных дорог и так далее, которых у нас достаточно много, в принципе, идет. Это первый момент. И второй момент – это различные государственные капитальные вложения, которые идут через госпрограммы. То есть это расходы на покупку капитального оборудования какого-нибудь. Соответственно, расходы капитальные для госкомпаний – это те же самые капитальные расходы, которые финансируются из их прибыли. Речь идет об этом прежде всего.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный аналитик Альфа-банка Наталья Орлова и макроаналитик австрийского банка Райффайзен Станислав Мурашов. Радио «Свобода. Экономическая среда».